Добрый вечер, господа. Нам, работающим здесь журналистами, приходится сталкиваться со служебными командировками и выезжать особо молодых, особо рисковых, посылать даже в какие-то горячие точки. Но ничто в нашем опыте, насколько я могу судить, не сравнится с тем, через что прошла наша гостья Эльвира Николаевна Горюхина. Добро пожаловать в нашу студию.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем с того, что вы преподаватель русского языка и литературы. И что вы жили и работали в Новосибирске. Но кроме того, вы профессор психологии, вы преподаете в педагогическом институте. Но самое главное, вы исчезаете из всех этих организаций в неизвестном направлении с котомкой за спиной. Машете платочком и говорите, ждите меня, если это весна, то осенью, если осенью, ждите весной. Когда слушал ваши рассказы перед передачей, у меня такое ерническое появилась формулировка в голове, экстремальный туризм такой журналистский. То есть вы буквально ищете приключений, как бы со стороны, если глядя на вас. И вообще непонятно, что человеком движет, когда он отправляется без денег, без подготовленного сценария путешествия, без того, чтобы созвониться со всеми инстанциями, где вас ждут и проводят и так далее. То есть вы отправляетесь просто, как Бог на душу положит, полагаясь на ангельскую защиту. Когда у вас впервые это случилось?
Началось это в 90-м году, сразу после событий 1989 года, это событие 9 апреля. Тогда как-то особенно стыдно стало.
Вы имеете в виду Тбилиси?
События,
лопатами, да.
Да? Да, как-то стало... Оттуда я приехала в 90-м году, и в 90-м же году началась гражданская война, а потом начались события в Сухуми. Я вам скажу вот по поводу, экстремальный это туризм или и вообще это туризм или нет. Когда в 92-м году начался первый фестиваль стран, по-моему, Черноморского бассейна в Грузии. Меня Ревазович Чхидзе пригласил туда в качестве члена жюри, как киношницу такую, большую поклонницу грузинского кино. Я не сумела попасть в Тбилиси, самолеты не летали. И я по глупости, чисто я вам скажу честно, по глупости, полагая, что из Сухуми я могу попасть в Тбилиси, поменяла билет на Сухуми и приехала, а там война. И несколько дней там просидела, потому что лететь было невозможно. Самолеты не летали, железная дорога была взорвана. И я там видела все. Это первая моя встреча была по-настоящему с войной. Я увидела этих убитых мхедрионцев, я увидела детей, через которых перешагивают люди, когда им надо попасть на самолет. Я увидела стариков, которых отгоняют от машины. Я видела людей, которые тряслись за кусок хлеба и все прочее. И когда я приехала в Тбилиси и стала смотреть художественные фильмы, знаете, у меня было какое-то такое ощущение? У меня было такое ощущение, что вот это не жизнь. Вот жизнь там. Вот это неправда, что какой-то там адреналин возникает и так далее. Есть ощущение жизни в ее собственном значении, в таком каком-то, знаете, онтологическом значении, потому что это момент, когда жизнь может превратиться не в жизнь. Ты это видишь очень хорошо. И поэтому очень острое ощущение жизни возникает именно вот на войне. Это неправда, что там очень радостно, как некоторые говорили, это когда там свистят пули, все это производит какое-то впечатление. Ничего подобного. Жизнь производит очень сильное впечатление в этих ситуациях. Поведение человека в этой ситуации. И когда я приехала, когда я вернулась в Тбилиси и поняла, что я уже не могу жить, не видя того, что я там видела, как я сказала, я там не досмотрела чего-то. Тогда я попросила Джабы Асилиани, который командовал Мхедриони, был в Госсовете, попросила, чтобы меня снова заслали в Сухуми. И вот там, в Сухуми, по-настоящему, в 92-м году, я пробыла очень долгое время, наверное, месяц, потому что выехать было невозможно. Вот. Так я столкнулась по-настоящему с войной, а Сухуми был блокирован. Потом, если вы помните, в 93-м году начался исход грузин из Сухуми, да? И тоже по поводу того, как возникают какие-то
как
такие...
Как он назывался? Гельский район?
Нет, Гальский район нет. Они шли из Сухуми, шли через Чуйберский перевал, им некуда было идти. Они шли через Чуйберский перевал, это было 27 сентября 1993 года. Никогда в эту пору не шел снег, шел снег. Люди умирали, люди, дети погибали, роженицы. Разродившись, тут же погибали с только что родившимся ребенком. И когда я попала в Тбилиси, я каждый год там бывала, потому что каждый год ездила по горячим точкам, я однажды подумала, интересно, а как они шли? Вот как они шли по этим местам? И, конечно, может показаться тоже, что это экстремальный туризм. Я решила с группой беженцев, которые ехали поминать своих родственников в Кадурское ущелье, я решила, вот, например, в 96-м году пройти вот этот жуткий перевал, не дай вам Господь никогда туда поехать. И это ничего... И не дай вам Господь это пережить. Но с другой стороны, я понимала, что я не могу этого не пережить, потому что вот я учительница, я стою, рассказываю им про Толстого, про Достоевского. В этот момент, в этот же самый момент, когда я рассказываю о бедствиях Сонечки Мармеладовой, в этот момент на наших глазах там погибают дети, ты видишь этих детей, которым помочь не можешь. И, понимаете, я вдруг поняла, что возникает какая-то фальшь в моей профессиональной жизни. Как будто бы я рассказываю о чем-то, что не имеет отношения к собственной жизни. И вот тогда начались мои эти поездки, и мне показалось, что у меня уже есть право о чем-то говорить с детьми. Потому что когда ты рассказываешь о том, что очень важно, конечно, для каждого человека, и одновременно ты видишь исчезающую жизнь, то, естественно, возникает одно единственное желание побывать там, где это происходит. То есть я еще раз хочу повторить, что речь идет о проживании жизни не только в ее экстремальном варианте, а в той настоящей тотальной полноте, в которой жизнь вот в суете, в обыденности, ты ее никогда не ощутишь. Я вам скажу честно, я после этого стала больше понимать в той же Сонечке Мармеладовой, когда увидела все эти...
Эльвира Николаевна, да. Вы где-нибудь печатали это все?
Естественно.
Ну, естественно, мы-то не знаем, где.
А, во-первых, был такой замечательный журналист Симон Соловейчик. Да, я вам должна сказать, что меня никто никогда не посылал, чтобы это знали. У меня никогда не было никаких командировок. Никто мне не давал ни одной копеечки. Я ездила в свои собственные жалкие средства. Но Сима Соловейчик печатал мои эти заметки. Он печатал их так, под грифом «Срочно», в номер. И почти все, что я...
В номер какого издания?
Это было 1 сентября. А потом я...
Какое издание? Название?
Газета. 1 сентября. Газета. 1 сентября.
Газета называлась
1 сентября. Где главным редактором был замечательный журналист Симон Львович Соловейчик. Вот там были мои первые публикации. Потом появилась книжка.
Появилась.
«Путешествие учительницы до Кавказа», да. А поскольку книжка была так, ну, так тираж, не, листаж был не очень большой, и очень много исчезло. Исчезла моя любимая Грузия, поскольку нужно было дать место Нагорному Карабаху, Чечне, Дагестану, это все то, что я, где я ходила, Грузия исчезла. И вот в этом году вышла книжка, которая называется «Не разделяй нас, Господи, не разделяй». Эту фразу я услышала в Южной Осетии, в замечательном маленьком селении Ванате, где живут грузины и осетины вперемешку. Одна улица осетинская, другая улица грузинская. Это поразительно совершенно. Каждое 3 воскресенья сентября, последние 3 воскресенья, и в особенности, по-моему, я не помню, какого числа должно быть вот в этом году, жители села Ванати, грузины и не грузины, и осетины, поднимаются в осетинское село Гери и празднуют День Святого Георгия. Я спрашиваю грузинку, Я говорю, ты-то что туда ходишь? Они же вроде ваши враги. Она говорит, нет, мы туда ходим все. Ты знаешь, мы туда ходим все грузины, те, кто воевал против осетины, осетины, которые воевали против грузин. Мы туда ходим, молимся святому Георгию и осетинскому, но в основном это и осетинский, как бы там их самый главный святой, ну и грузинский тоже. И она говорит, и каждый раз, когда мы появляемся, знаешь, зачем мы идем в Гере? Мы идем за тем, чтобы сказать, не разделяй нас, Господи, не разделяй. Вот это, знаете, вот жизнь вот этих людей, она абсолютно несопоставима с тем, что происходит наверху. Вот когда ты включаешься в эту жизнь осетин, грузин, ингушей, ты понимаешь, что если бы политики не вмешивались в жизнь народов, то жизнь, конечно, народу была бы совершенно другая.
Это анархистская позиция.
Да, не анархистская позиция. Сейчас я вам хочу сказать, в реальной жизни осетин спасал грузина, грузина спасал осетина. В реальном бытии чеченец помогал русскому и так далее. Это я, вот эти примеры я все видела воочию. И поэтому для меня дорого в этих поездках вот проявление такой человечности, которая, казалось бы, не должна была бы иметь места.
Эльвира Николаевна, известно, что вы награждены премией имени академика Сахарова за журналистику как поступок. Как это случилось?
Ну, это, я не знаю, как это случилось, но просто книжка уже была написана. Ну, вот это, наверное, и есть поступок. То есть надо ходить.
Я как раз про это и хотел спросить, потому что те, кто занимался таким рюкзачным туризмом, знают, что это дело, ну, на короткий срок, еще преодолимое. Там молодой, здоровый человек, рюкзак за спину, пошел, там 3 дня пошел, ноги заболели, на 4-й день думает, вернусь-ка я домой. А у вас, я не знаю... Такие вопросы, как тяжесть рюкзака, физическая форма, удобство в обуви. Вы ведь попадаете в неизвестный район, на каких-то перекладных. Вы не знаете, где вы будете ночевать. Вы не знаете, чем вообще день закончится. Дадут поесть или не дадут. Или вообще придется добраться до Ставрополя.
Да будешь ты жив или нет?
Да, будешь ты жив или нет. Вот как практически все это происходит? Вы ведь путешествуете налегке, как я понимаю.
Вы знаете, более того, у меня, вот я вам хочу сказать, я думаю, что я нетипичный журналист, потому что мне нужно очень долго ходить по одним и тем же местам, потому что уже появляются люди, которые ждут моего, вот когда я, допустим, уже не была, наверное, 2 года в Галлии, я очень часто сижу и думаю, вот сейчас в ноябре они меня ждут, потому что, когда люди находятся вот в такой резервации, как Галлия, это грузины, которые живут на территории Абхазии, они живут действительно в условиях резервации сейчас, потому что, это мало кто знает, но грузины в Галлии, дети, не учатся на грузинском языке. Они, я даже думаю, я когда-то об этом написала, что, возможно, дети, которые вырастут в Галлии, никогда не прочитают Шатара Ставели на грузинском языке. Я туда прихожу, я знаю, что вот в ноябре они меня ждут. Они знают, что вот если Эльвира приехала, они ждут, когда я приеду, значит, все в мире в порядке. Они ждут моего пребывания. Они мне однажды сказали так, что ты нынче так поздно приехал, инжир уже отошел. То есть у них уже есть такие приметы. Такие же у меня есть друзья в Нагорном Карабахе, в Шуше, в Чечне, в Самашках. Давно в Самашках не была, кстати.
А вы в Самашках были?
Здравствуйте.
Вскоре после событий?
Сразу. Это в 96-м году, если вы помните, в апреле месяце первый штурм был в Самашкинске. Там же 3 штурма было. Я сидела и думала, Господи, скорее бы отпуск в Самашке. А в Самашке в 95-96-м году попасть было совершенно невозможно, потому что... Почему невозможно было попасть? Уже не ходил никакой транспорт. Вот. И я каким-то образом добралась, теперь уже не знаю, каким образом добралась. Нашла там директор школы. с ними поговорила. И когда я приехала к ним в 96-м году, в 95-м, когда я приехала в 96-м, потом в 97-м, потом в 98-м и 99-м, вы знаете, как это очень важно для человека в горячих точках? Знаете, какими словами тебя встречают? Ты это все время помнила о нас. Вот понимаете, человеку, который находится в этих страшных условиях, ему очень важно знать, что кто-то помнит о нем, он преодолеет вот эти все трудности, он придет туда, он увидит их. Вот это, знаете, как бы это вам сказать-то, вот это доверие человеческое и доверие к человеку, это самый бесценный капитал в горячих точках. И я это поняла только там. Однажды я привезла им свою газету, потом хотела ее взять с собой. И мне Лиза, которая преподает русский язык и литературу, чеченка, она мне говорит: ты знаешь, тебе не могу дать газетку, потому что вечером ее стали читать, там же про нас ты написала. Ее дети тянули в разные стороны, ее порвали. Вот. Очень важно посещать своих знакомых, потому что уже есть необходимость подтверждать, что мир существует, что да, здесь плохо, да, здесь очень трудно. И тем не менее, есть человек, который, несмотря ни на что, обязательно приедет. Что бы там ни случилось, ну, может быть, только если погибнет. А теперь по поводу того, как и ходить, и куда ходить, а к этому очень быстро привыкаешь, когда приезжаешь. Меня спросил однажды Кочерян. Я хотела попасть в места ожесточенных схваток. Это в Мардакерске, район Мартуни, тоже проехать было нельзя. И однажды я попала на какую-то встречу, где Кочерян баллотировался еще в президента Нагорный Карабах. Президента Нагорного Карабаха. Он меня спросил: а вы кому сюда приехали? Я говорю: к народу карабахскому. Он говорит: а кто несет ответственность за вашу безопасность? Я говорю: да кто не несет? Я сама несу. Он был очень удивлен. И я тогда он спросил: а что же вы мне спрашиваете, как вам надо попасть в Мардакерт и в Мартуни? Потому как вы сюда попали, вы туда можете попасть. Я действительно встала на дороге. Кто-то идет, где на осле, где как. Поехала в Мартуни, в Мардакерт. Места ожесточенных совершенно сражений. Нагорный Карабах – это вообще особая статья. И очень видно, мне вот как психологу было очень интересно посмотреть, допустим, на реакцию детей, вот разных национальностей, реакцию детей вот в экстремальной ситуации. Вот когда я спрашиваю: Сонечка, а почему вы не бежали, когда вот стреляли, почему вы не бежали? Армянин обычно отвечает так: нам, армянам, бежать некуда. Наша родина здесь. Нам некуда бежать. Я говорю: а что же ты делал? Она говорит: мы сидели, ждали, когда нас убьют. И дальше это тоже очень интересно. Тоже карабахская постановка вопроса. Ребенок 12 лет говорит. Я говорю: как, тебя же могли убить? Она говорит: а почему вы решили, что соседи, которых убили, напротив, почему мы решили, что у нас должна быть какая-то другая судьба, не такая, как у них. Вот это, думаю, да, вот это карабахские дела. Грузины, дети, на экстремальную ситуацию реагируют совершенно иначе. И даже не дети, а даже взрослые. Грузины изумляются одному обстоятельству. Нас все так любили, мы всех так любили. Что же мы сделали не так, что это с нами случилось? Есть какая-то фраза по-грузински замечательная, как мне сказала одна грузинка: посмотри, что с нами сделала жизнь. Что-то мы в этой жизни сделали не так, что с нами она так обошлась. Вот это, вот, знаете, вот поведение людей, детей в разные, то есть в одной и той же ситуации, в одних и тех же конфликтах, оно для меня, как психолога, это очень интересно. Хотя я вам скажу честно, профессиональные интересы, они потом осмысливаются уже потом, когда приходишь, да? Когда приходишь, тогда понимаешь. Вот тогда то, о чем мы уже с вами говорили. Тогда понимаешь, что есть кистинцы, Это один этнос, кистинцы, чеченцы, живущие в Грузии, русские, которые живут в России, но практически есть два абсолютно разных народа, которые очень во многом не совпадают. Но это начинаешь понимать только тогда, когда приходишь. Еще есть одна вещь. Я поняла, что только эмпирическим путем, только собственным участием в страданиях человеческих, только каким-то собственным участием во всех этих вот делах можно почувствовать вот тот предмет, который тебя занимает, да, ни умозрительным путем, ни чтением, ни тем более глядением, так сказать, смотрением телевизора, жизнь это не постигается.
Эльвира Николаевна, да. Ну вот вы сейчас работаете где-нибудь, у вас есть постоянное место работы, или вы просто, так сказать, журналист, внештатник, который иногда пишет книги, иногда статьи в газеты?
Нет, я сейчас являюсь обозревателем «Новой газеты».
О, это уже гораздо...
А с преподавательской деятельностью, когда вы...
Вы знаете, я вынуждена была по личным таким причинам, в связи там с некоторыми моими болезнями, которые приключились со мной, возможно, вот в результате всех этих похождений, я, правда, думала, что болезнь как-то, каким-то образом меня остановит. Но когда возник Беслан, я поняла, что это надолго.
Перед Бесланом.
В таких путешествиях болеть ведь очень неудобно. Вообще болеть плохо. Но когда ты вне дома, без денег, фактически никаких у вас документов,
а вы знаете, я вам должна сказать такую одну вещь. Это вот на уровне вот этой девочки из Мартуни. А почему вы решили, что ваша жизнь должна сложиться как-то иначе, счастливее, чем у соседа, который погиб? Почему вы решили, что это должно было случиться с ним, а не с вами? Я вам скажу, жгучее чувство стыда. Вот меня лично посещало все время дома, когда я знала, вот я точно знала, что я буду в Самашках. Когда я видела, как эту деревеньку, маленькую деревню Самашки, как ее там полоскали, какой шквал был орудийный, какие залпы были, это же, там же три штурма было Самашек. Вы можете представить эту маленькую деревеньку, да? И туда не поехать, и не увидеть этих людей. Я бы вам даже сказала так. Вот повиниться. В деревне, вот я работала в деревне после окончания института, там говорят повиноватиться. Вот смысл, как говорила моя хозяйка, смысл жизни заключается в том, чтобы успеть повиноватиться перед человеком. Вот повиноватиться надо. Я знала точно, когда я шла, я обрекала себя на все что угодно. Я совершенно спокойно шла к боевикам. У меня много было знакомых среди боевиков, потому что я в Очкой Мартане, я практически жила рядом с домами боевиков. В Панкистском ущелье тоже этих видела боевиков. Я видела рядом бедных несчастных чеченцев, которых мы уничтожали. Вот повиноватиться надо. Пусть я буду тем, на кого обрушится и гнев, допустим, или ненависть. Пусть я буду этим человеком. Я должна сказать, в моей жизни был один страшный такой эпизод был. Я попросила коменданта Очкой Мартана, знаменитого Очкой Мартана, я попросила разрешения войти в Бамут, потому что в Бамут не пускали, там были растяжки. В Бамут никого не пускали. И однажды мне этот, его звали Хаджи Мурат Башаев, не Басаев, а Башаев. Знаете, он со мной познакомился, со мной сказал, протянул руку, сказал, Хаджи Мурат Башаев. Потом смотрел на меня и говорит, ты Толстого, ты читал, Хаджи Мурат? Я говорю, я-то читал, так Борис Николаевич Ельцин не читал, к сожалению. Вот. Я говорю, пустите меня. Он говорит, я не могу тебя пустить туда, там растяжки. Ты там погибнешь, потом скажут, боевики тебя убили. И сидят чеченцы, старики, они говорят, пусти ты ее, ну что ты, ну пусть она в ГИХИ пойдет, ГИХИ тоже будут не хуже. Слышите, как язык реагирует? ГИХИ не хуже будут, чем Бамут. ГИХИ также разбомбили до последнего камушка. И я попадаю в Бамут в тот момент, когда комендант разрешает войти в Бамут жителям Бамута, то есть все дома взорваны, им не разрешено войти в свои дворы, потому что они, возможно, заминированы. Им не разрешено посетить кладбище родовые в Бамуте, потому что они, может быть, тоже заминированы. И я иду в Бамут. Я прохожу, первый русский человек. Они видят меня, чеченцы. Я думаю, вот пусть со мной случится все, что угодно. Пусть они меня изобьют, пусть они в меня плюнут, пусть они мне... Никогда такого не случалось.
Эльвира Николаевна,
да.
У нас за столом, за этим, сидит уже второй обозреватель «Новой газеты», который занимается Чечнёй. Здесь у нас была Анна Политковская.
Ну, Аня-то
вот.
Гигант.
Да. Она рассказывала, что власти, российские власти в Чечне, ее, мягко говоря, не жаловали. А вас?
А вы знаете, я же хожу мышкой. Я сейчас хожу как будто... Да и сейчас даже не хожу как обозреватель «Новой газеты». И в Панкисское ущелье тоже ехала не как обозреватель «Новой газеты». Конечно, как обозреватель «Новой газеты» никакие документы не показывала. Вот. Аня человек очень значительный. Аня человек официальный, с очень серьезной официальной позицией, с очень серьезными, я бы сказала, политическими позициями, общественными позициями, с очень громким именем.
И бесстрашием.
Да, несомненно, да. А я частный человек, который хожу сама по себе. Вот сейчас, например, в Беслане. Как я поеду в Беслан? Я поеду в Беслан работать учительницей. Более того, мне, правда, сказал сейчас замглавного редактора Скалов, он говорит, господи, неужели вы поедете в Дачное? Ведь там рядом с Бесланом находится село Дачное, ингушское село. И как мне сказал один осетин, когда я поехала в Дачное, он сказал, да, хорошее вы нашли место, Эльвира Николаевна, где искать сочувствие. Каждый, это же наш этнический враг, каждый ингуш знает, что лучший осетин – это мертвый осетин, и мы им платим той же монеты. Я взяла и поехала в это Дачное. Там у меня был знакомый директор школы. Ходить, знаете что, надо ходить очень долго по одним и тем же местам. По одним и тем же местам надо долго ходить. Я прихожу в Дачное, а там директор школы тот, с которым я познакомилась в 95-м году, когда Дачное было разгромлено. И теперь у меня возникла, конечно, наверное, бредовая идея. Я только впервые с вами об этом говорю. У меня возникла идея работать учительницей русского языка и литературы у ингушей и у осетин. Я буду ездить из Беслана в Дачное, из Дачного в Беслан, если мне это удастся.
А потом, может быть, как-нибудь класс вообще сделать.
И вы знаете, что я спросила этих... Они мне очень не доверяли, ингуши, когда я приехала. Я была из Беслана. Они понимали, что любой приехавший из Беслана есть обличитель для них. Им сейчас там живется очень трудно в Ингушетии. То есть не в Ингушетии, они же в Дачном живут, они живут в Осетии. Когда они звонят, допустим, в скорую помощь, а им говорят, ах, вам скорая помощь нужна? А когда вы наших детей уничтожали, вам нужна была скорая помощь? Вот. И когда ты
да. Ингушей 50 лет еще травили, до этого,
знаете, не забудьте. Знаете, и когда приезжаешь, знаете, из тех, кто взял Беслан, в основном были, те, кто был в боевиках, в основном были ингуши. Но здесь, знаете, область очень рискованных обобщений, потому что когда я одного ингуша спросила, это был очень интересный человек, и я взяла на себя такую смелость его спросить. Я говорю, Эльбрус, а как вы относитесь? Как вы относитесь к тому, что среди тех, кто взял бесланских, то есть бесланских детей, очень много было ваших соотечественников? Он сказал, плохо. Я к этому отношусь точно так же плохо, как к гибели моих братьев 22 июня. Может быть, вы мне скажете, Эльвира Николаевна, кто убил ингушей 22 июня? Я поняла, что больше такого вопроса давать не буду.
Ну что же, мы сейчас попросим нашего техника сыграть нам «Прощание славянки» в исполнении или «Прощание славянки».
Да.
Думаешь?
Да.
Да.
Думаю. Надеюсь.
Славянки. Жанна Бичевская поет песню. Или марш славянки.
Сердце положили, воспевая родные края. Беззаветно тебя мы любили, святорусская наша земля. Высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял. Но ты жертвою подлости стала тех, кто предал тебя и продал. И снова поход, труба нас зовет. Мы все встанем в строй, и все пойдем в священный бой. Встань за веру, русская земля, ждут победы России святые. Отзовись, православная рать, где Илья твой и где твой Добрыня? Сыновей кличет Родина-мать. Под хоругви встанем мы сел, крестным ходом с молитвой пойдем. За российское правое дело кровь мы русскую честно прольем.
Жанна Бичевская, марш «Прощание славянки» с текстом. Текстов, как я, господа, понимаю, какой, несколько.
Какой-то странный текст, не да. Тот, который мы всегда знали.
Который я жаждала слышать.
Патриотический текст.
Да. Высоко патриотический.
Высоко патриотический. С Эльвирой Николаевной мы сейчас сделаем в нашей беседе небольшой перерыв. Коллеги доложат рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Мне уже не раз приходилось рассказывать о нелепостях так называемой политической корректности, которую порой хочется назвать политической цензурой. Зачастую ее проявления воспринимаются как анекдот, но их последствия бывают отнюдь не анекдотическими. И вот сейчас появились опасения, что очередной жертвой этой новой цензуры станет давняя корнуэльская традиция. В графстве Корнуэлл на юго-западе Англии есть маленький живописный рыбацкий городок Падстоу. Два раза в год, 26 декабря и 1 января, там проходит своего рода маленький карнавал. Жители городка раскрашивают лица в черный цвет и ходят по улицам, распевая старинные песни. Откуда взялась эта традиция, никто толком не знает. Есть даже предположение, что она восходит к языческим временам. Более распространено мнение, хотя ученые его опровергают, что традиция эта возникла в конце 18 века. Рассказывают, что однажды ночью, когда на море бушевал шторм, в местной гавани нашел прибежище корабль, везший рабов из Африки в Бристоль. Чернокожие, закованные в цепи невольники, пытаясь как-то поднять свой дух, пели и танцевали на набережной. И это зрелище произвело на местных жителей совершенно неизгладимое впечатление. Отсюда все и началось. Корнуэльский член парламента Пол Тайлер предлагает еще одно объяснение. Он убежден, что эти фестивали, их называют «Darky Days», «Дни темнокожих», празднуют прекращение работорговли. В 1833 году британский парламент принял закон об отмене рабства. И примерно в то же время приобрели популярность уличные музыканты, распевавшие старинные баллады. Так вот все и пошло. Так или иначе, с незапамятных времен жители Падстоу веселятся и, как это здесь обычно бывает, заодно делают доброе дело. Все деньги, которые собирают сегодняшние менестрели, бродя по улицам, идут на благотворительные цели. Но в этом году наблюдать за проведением фестиваля неожиданно прибыло 4 полицейских фургона. Местные жители удивились. Фестиваль всегда проходил мирно и спокойно, да и вообще преступность в Падстоу по нынешним меркам крайне низкая. Еще большее удивление вызвало то, что полисмены были вооружены видеокамерами и запечатлевали все происходящее. Но вот сейчас все разъяснилось. Видеозаписи были отправлены в прокуратуру, которая теперь должна решить, не был ли нарушен закон, запрещающий подстрекательство к расовой ненависти. Наказание за это преступление – тюремное заключение сроком до 7 лет. Жители Падстоу не знают, плакать или смеяться. Хозяин одного из местных пабов, который в день праздника увеселяет земляков игрой на аккордеоне, возмущенно спрашивает, на что тратятся деньги налогоплательщика. Единственный чернокожий житель городка назвал это обычай симпатичной старинной традицией и невинной забавой. А член местного муниципалитета напомнила, что полиция несколько раз отказывала городу в увеличении числа местных полицейских, аргументируя свой отказ именно низкой преступностью. Напомнила она об этом, потому что сначала полиция объясняла, что патрули были присланы в связи с подозрениями в нарушении общественного порядка. И только на днях стало известно, что поводом к нашествию полиции явилась жалоба организации, именующей себя Корнуэльский совет защиты равенства рас. Жители Подстоу, естественно, надеются, что у прокуратуры хватит ума не возбуждать дело. Но кто знает. А пока что британский гражданин, уроженец Ямайки, написал в газету возмущенное письмо. Он рассказывает, что вырос в Британии в 70-е годы и хорошо знает, что такое расовые предрассудки. Но, живя в Корнуэле, он посещал карнавал в Падстоу и убежден, что никаким расизмом там не пахнет. Вместо того, чтобы акцентировать этнические различия, пишет он, борцам за равенство рас следует просвещать британские меньшинства, расширяя их знания о добрых и веселых местных традициях, которые с давних пор сплачивали население. Хочется надеяться, что кто-нибудь в прокуратуре прочтет это письмо.
Есть такой закон, Танечка, что новостей в мире происходит ровно столько, чтобы запомнить 5 минут новостного бюллетеня на BBC и навещание. И преступлений или общественных беспорядков происходит ровно столько, чтобы заполнить служебную таблицу по штатному расписанию в данном месте. Юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
26 января, простите, 26 февраля. 1845 года, 160 лет назад, у наследника престола великого князя Александра Николаевича родился второй сын, тоже нареченный Александром. Отец стал императором Александром II, а сын после убийства отца в 1781 году взошел на престол как царь Александр III. Не мудрено, что в первые годы царствования он редко выезжал, большую часть времени проводил в Гатчинском дворце, отчего заслужил прозвище «Гатчинский пленник». Можно также понять, почему после цареубийства реформы покойного императора были сведены почти к нулю, свернуты, и конституция осталась лишь в проекте. Александр Третий был к тому же человеком твердого, простите, подчас сурового характера. Его главным советником, чтобы не сказать наставником, был обер-прокурор Священного Синода Константин Победоносцев, по тем временам старец, на 18 лет старше царя. Возможно, под его влиянием Александр III произнес печально знаменитую фразу «Россия для русских», которую сегодня, увы, есть охотники повторять. Александр III умер, не дожив до 50 лет, и престол занял его сын, последний российский император Николай II. 27 февраля 1900 года, 105 лет назад, Конгресс британских профсоюзов, трейд-юнионов, учредил Комитет представителей рабочих, политическую организацию, которая в 1906 году приняла название лейбористской, то есть рабочей партии. Сила и влияние партии быстро росли, и в годы Первой мировой войны члены партии входили в коалиционное правительство Великобритании. А в 18 году партия заняла на выборах второе место, обойдя либералов, и таким образом стала главной оппозиционной партией в парламенте. Два раза, в 24-м и с 29 по 31 год, лейбористы совместно с либералами формировали правительство, но самостоятельно пришли к власти лишь в 1945 году, после Второй мировой войны. Они провели коренные реформы, начали процесс ухода из колоний, ввели систему бесплатного здравоохранения, приступили к национализации частной собственности. Но в 1951 году партия потерпела поражение на выборах и в следующий раз пришла к власти лишь в году 64-м. В конце 70-х годов экономическое положение страны стало очень трудным, и на очередных выборах победили консерваторы во главе с Маргарет Тэтчер. Лейбористская партия под руководством гораздо более умеренных лидеров вновь пришла к власти в 97-м году и с тех пор остается правящей партией. 29 февраля 1920 года, 85 лет назад, родился писатель, ставший, можно сказать, родоначальником деревенской прозы в русской литературе, Федор Александрович Абрамов. Вскоре после смерти Сталина в 1958 году вышла первая книга его трилогии «Пряслины» о жизни крестьянской семьи и взорвалась как бомба. Хотя были уже и дудинцевский роман «Не хлебом единым», и другие острокритические книги. Но Абрамов писал с такой степенью правды об ужасе деревенского существования, какой до него не произносили в Советском Союзе. Он словно прорвал плотину лжи. И после него пробились к читателю правдивые книги Валентина Распутина, Василия Белова, Бориса Можаева и остальных так называемых писателей-деревенщиков. Федор Абрамов ушел из жизни в 1983 году. 1 марта 1930 года, 75 лет назад, было издано постановление ЦИК и Совнаркома. Сегодня молодым людям эти сокращения нужно, наверное, расшифровывать. О примерном уставе сельскохозяйственной артели, то есть колхоза. А на следующий день, 2 марта, в «Правде» появилась статья Сталина «Головокружение от успехов». То и другое было попыткой сдержать чудовищный беспредел, названный ликвидацией кулачества как класса на основе сплошной коллективизации. Войну против крестьян, в которой, по признанию самого Сталина в разговоре с Черчиллем в Ялте, погибли 10 миллионов человек. И, можно добавить, было погублено сельское хозяйство страны. В результате статьи Сталина массы крестьян стали выходить из колхозов, куда их загнали силой, но очень скоро жизнь единоличников сделали такой невыносимой, что они сами пошли в колхоз, спасая семью от голодной смерти. В общем, читайте книги Федора Абрамова. 2 марта 1840 года, 165 лет назад, в книжных лавках Санкт-Петербурга появился роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Один из самых серьезных исследователей творчества Лермонтова, Ираклий Андроников, увидел в этом романе лучшие страницы русской литературы. Я бы сказал, и мировой литературы. Потому что, конечно, героя читают на всех языках. Мы знаем, что после стихотворения «Смерть поэта» разъяренный царь сослал Лермонтова на Кавказ, где шла война. Там в 1837-38 годах зародился замысел не только героя нашего времени, но и Демона, и Мцыри, и Ашик Кириба, и Тамары, и свиданий, как не сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло. 4 марта нынешнего года исполнится 70 лет одному из самых блистательных, самых смелых, самых светлых, самых глубоких и самых элегантных литературоведов и публицистов России – Станиславу Рассадину. Многое лето, Станислав Борисович, приезжайте в Лондон в гости на «Севооборот».
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Эльвирой Николаевной. Эльвира Николаевна, вот здесь у Леонида Владимировича была вот эта вот тезис Александра Третьего «Россия для русских». С моей точки зрения, многие беды в России от нетерпимости, там масса было всяких проблем, начиная от еврейской и дальше. Но вы столкнулись в своих путешествиях с двумя, как вы уже сказали, один этнос, два народа. Есть чечены, которые живут в Чечне, с которыми воевала Россия, и есть чечены, которые живут на территории Грузии, и там вроде бы все иначе. Это я веду к тому, что эту проблему разные страны решали по-разному, в связи с психологическим подходом и так далее. Но в Грузии вроде бы все сложилось иначе, и чеченцы получились другие.
Здесь я должна сказать одну такую вещь, что вот такой рефлексивный момент очень сильный народов Кавказа по поводу роли России в их жизни, он уже возникает. Вот в том же самом дачном, элементарный дачный поселок, очень такой бедненький, несчастненький, такой ничем не отличается. За обычным столом, где сидит имам, старейшина УВС Яндиев, его там глава администрации. И сидел еще один осетин, который нас привез. они так очень враждебно сначала друг к другу относились, потом, ну, есть такой, знаете, синдром, не синдром, так сказать бы, есть такое вот, по-моему, понятие кавказского дома, да, есть такое понятие кавказского дома, когда все люди, живущие на Северном Кавказе, не Северном Кавказе, начинают понимать, что в них, как они говорят, есть голос горы, что гораздо важнее твоего собственного личного индивидуального голоса. Есть нечто надличностное в человеке, да? И вот там, я вам скажу честно, возник такой разговор среди этих очень обычных людей, что Россия не справляется со своими обязанностями на Северном Кавказе, что она годами, веками стравливает один народ с другим. И там возникла такая фраза, не пора ли, я так... старейшина Увайс Яндиев быстро прекратил эту дискуссию. Но я поняла по отдельным репликам, по отдельным фразам, и даже потому, что произошло в Беслане, уже возникает такой вопрос. А какова роль вообще России во всех этих бедах, которые есть на Кавказе? И надо вам сказать, что вот это... Вот признаться надо, как сказала мне одна ингушка, она говорит, вы знаете, Эльвира Николаевна, есть такое ощущение, что в России существует специальный штаб по отслеживанию состояния народов. Вот как только между ингушами и осетинами начали рубцеваться раны, затягиваться шрамы, именно в этот момент что-то случается. И как сказала мне эта учительница замечательная, Ася Ингушка, она говорит, вы знаете, мы потом уже стали отслеживать, что было в Нагорном Карабахе, там в Абхазии. Сценарий один и тот же. У меня есть такое ощущение, что народы кавказские начинают размышлять над ролью России на Северном Кавказе. И вот, по-моему, Индиев это сказал. Если она не может... мирить народы, умиротворять их, если она делает все для того, чтобы разжигать эти страсти, но надо начинать думать. Вот, кстати, в самой Ингуше, вот в дачном поселке, который находится на территории Осетии, он весь, ну, его называют Хатынью, там ни одного дома не было целого. Вы можете себе представить, это происходит в России. Российская армия уничтожает российскую деревню, Хатынь, да? И вот знаете, там такая фраза была замечательная. Да, что вы хотите спросить меня, да?
Хочу.
Да, давайте.
Я хочу сказать, что надо быть очень осторожным, говоря о том, что Россия будто бы стравливает народы и разжигает между ними вражду. И из-за этого, мол, они так плохо относятся друг к другу. Но ведь на Балканах народы точно так же плохо относятся друг к другу. И нет России, которая как бы разжигает эту внутреннюю межэтническую вражду.
Так что... В Африке враждуют племена, это разные ситуации.
Да, нет, так что нужно быть все-таки осторожным и не обвинять в этом прямо Россию.
Нет, речь идет о совсем о другом. Речь идет о том, что вот, например, Осетия, ведь она себя ощущает, так сказать, форпостом христианства на Северном Кавказе. У нее есть такое ощущение, что она, так сказать, охраняет российские традиции, и она вправе надеяться на то, чтобы ее дети были живы. Вы с этим согласны? Одну секунду. Вот я вас хочу спросить, когда когда дачное ингушское село, кто его разбивает? Его осетин уничтожает? Мне там был комендант в 95-м году, он водил меня в такую экскурсию. Он не имел права вообще меня водить по этому дачному. Но у меня было такое ощущение, что он очень хотел, чтобы я это увидела. Он меня спрашивает. Он говорит, ты посмотри, ингуши, какие строители, какие они каменщики, какие у них дома. Как ты думаешь, вот чтобы их разрушить до основания, какая должна быть артиллерия? А я говорю, а как же так, своя родная армия вообще в своей родной стране, это возможно? Он говорит, возможно. И мне рассказывал Башир Аушев, генерал ингушский, он говорил, я не буду говорить, разжигает там кто-то или нет, но факты говорят вот о чем. Башир Аушев сказал очень интересную вещь. Он говорит, если я хочу, чтобы два народа, вот эти, допустим, это же все происходит в пригородном районе, Это несколько сел. О чем вы говорите? Если я хочу, чтобы не произошло столкновение, я ставлю один полк лицом к осетинам, другой полк ставлю лицом к ингушам.
И все.
Все вопросы решаются. Возможно, но меня поражает другое. Это, я думаю, откуда у людей, откуда у народов берутся силы, при всем при том, что с ними происходит, все-таки не поддаваться вот всем этим страстям, потому что мне сказали в этой самой в дачном, я говорю, Господи, кто же это все? Сейчас я спрашиваю, кто же это все тут такое сделал? Ингуши должны были бы сказать, это осетина. Они говорят, нет, это лазань. А лазань, она чья? Чья она лазань? Ингуши сейчас говорят в дачном, работы у нас нет никакой. Работы действительно нет никакой. Безработица тотальная, полная. И тут же они добавляют, работы у нас в Ингуши нет никакой. Так же точно, как у осетин, нет никакой работы. Я приезжаю в Беслан. И прихожу к этой к Анете Довган, потрясающая совершенно женщина, потеряла с малютками Леной, она спаслась и потеряла удивительную девочку, просто ангел, говорят, какой-то. Все говорят, что она что-то излучала, такая 9-летняя девочка погибла. Я ухожу от нее, она мне говорит, Эльвира, как они там? Я говорю, кто они-то они? Ну ты же была в дачном. Расскажи, как там ингуши. И когда я попала в дачное, начала детям рассказывать, ингушам, как я проводила свой первый урок. А вы можете себе представить, что такое дать первый урок детям в первой бесланской школе, детям, которые были в этом спортзале? А про что с ними говорить? Я ночь маюсь одну, вторую. Я же учитель литературы. Мама моя, мама, что ж такое там? Ах, война и мир. Ах, Андрей Болконский на Працинских высотах. Ах, он смерть достойная героя. И вы знаете, что я вам скажу честно? Беслан вообще накрывает человека от начала до конца. Все. Беслан – это такой цунами. Первая мысль, которая мне приходит в голову, интересно. Наполеон, если бы Болконский попросил воды, Наполеон дал бы ему пить или нет?
Я вот примерно такой же вопрос вам хочу задать.
И вы знаете, что говорят ингушские дети? Я им рассказываю, говорю, ребята, вот какой мне дурацкий вопрос пришел. Они мне говорят, все ингуши. Они говорят, дал бы, обязательно дал. И я понимаю, они хотят сказать, дали бы ему воды. Ингушский ребенок. Вот по поводу...
Нам хотелось бы сейчас в последние минуты подняться над подробностями ситуации. Давайте. Мы сейчас вам рассматриваем карту трехверстку. Давайте посмотрим, если не на глобус, то, по крайней мере, с высоты космического полета. Если вам дано было бы слово в высших сферах, и вы бы участвовали в планировании стратегическом таком, как все эти проблемы начать постепенно решать. У вас есть опыт, вы видели, как эти вопросы решаются в Грузии и так далее.
Опыт что, и одна минута.
Что главное? Нужно ли какой-то христианский такой метод всепрощения и братской любви вводить, который, как я понимаю, работает?
Надо повиноваться, надо повиниться, всем повиниться. Надо любить и надо делать обязательно подвижки навстречу друг другу. Вот без этих шагов навстречу другому ничего не произойдет.
Вот за это мы и...
И самое главное, не мешать народам соседствовать, не мешать народам любить друг друга. Как сказал мой замечательный...
На следующей неделе, господа, счастливо.